В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня по многочисленным просьбам аудитории. Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-8888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем со свежего заявления, точнее, заявление, это публикация в «Нью-Йорк Таймс», что Дональд Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Киеву после слов Зеленского о готовности к переговорам по Украине. И возникает вопрос, это личное отношение Трампа, которого раздражает Зеленский, или же это начало действительно реально сворачивания помощи Киеву и понуждения Киеву к миру?
Принуждение к миру – да, сворачивание помощи – нет, потому что я думаю, что вот это вот краник, то прикрутить, то открутить вот этой помощи, это и есть инструмент Трампа по принуждению Украины и в том числе Европы к миру. Угу. Вот, личные отношения, ну, я думаю, тоже да, но любой профессионал должен уметь личные отношения отключать. Ну, и давайте думать об американском президенте как профессионале. Угу. Во всяком случае, тогда для нас не будет неожиданностей каких-то. Или они будут приятными, скажем так.
Ну, то есть, когда сейчас Трамп принял решение по сворачиванию помощи, неважно, приедет Зеленский со Стармером туда с каким-то новым планом или еще с чем-то, Трамп сейчас не преклонен, я правильно понимаю?
Да нет, если... Трампу нужно сейчас принудить Зеленского, Украину и Европу принудить к своей воле. Его воля сейчас состоит в том, чтобы он хочет в целом выйти из украинских и шире европейских дел. И вот нужно, чтобы Европа и Украина это приняли. Сейчас он пытается это сделать по-хорошему, то есть через мирную сделку, которую он придумал. Я думаю, что если у него это не получится, то ну, будет происходить что-то другое, возможно, он будет резко рвать как-то с Европой, с Украиной и так далее, но главная стратегическая принципиальная задача на Америке при Трампе – это выйти из европейских и, в частности, украинских дел, выйти вот из этого конфликта, вот. Ну, соответственно, он пытается выйти из него победителем. Угу. Соответственно, им нужно, чтобы... Ему нужно, чтобы... А Европа... И Украина не хотят, чтобы Америка выходила из их дел. Чтобы, а им нужно, чтобы она продолжала в них участвовать, спонсировать, выступать тылом, выступать, там, я не знаю, идейным вдохновителем, поставщиком оружия, разведывателем данных и так далее. Тащить на себе этот конфликт, как, собственно, происходило при Байдене. Вот это принципиальный конфликт, который сейчас между, получается, Европой плюс Украиной и Штатами. Значит, соответственно, сейчас, если Трамп добьется, вот этот, вся вот эта бодяга, которая происходит с такими спецэффектами, она происходит из-за того, что ни Украина, ни Европа не соглашаются вот на это требование Трампа. Соответственно, если он добьется повиновения, ну, в данном случае от Зеленского, да, или от всей этой троицы, Зеленский, Стармер плюс Макрон, плюс еще где-то бегает Мерц, ну, он пока еще...
Пока он еще не совсем в кресле,
поэтому... Да, пока он еще бегает, пока он еще не в кресле.
Так.
Значит, соответственно, если он этого добьется, то все перейдет к следующему шагу. А следующий шаг – это переговоры, по сути, Трампа с Путиным. Вот. И я думаю, что... значит, давайте так, стратегически Трампу нужно прекратить помощь Украине как часть вот этого процесса прекращения дел с Европой, но тактически ему нужно ее возобновить, чтобы иметь, ну, чтобы не терять позиции на грядущих переговорах.
Насколько у Трампа действительно сильны технические инструменты по как вы сказали, понуждению к миру по-хорошему, прежде чем переходить к каким-то более радикальным. Вот сейчас Financial Times пишет, что США перестали предоставлять разведданные Украине, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам.
Ну вот, я думаю, что это такое последовательное ужесточение санкций. Вполне себе можно это называть санкциями, мне кажется, уже. И в расчете на то, что они сработают. Сработают или нет, ну, посмотрим. В принципе, та помощь, которую оказывает США, она для фронта критична.
Конечно.
Но она может, то есть она не сразу скажется, да? Если вот действительно самый чувствительный момент, это вот разведданные, которые поступают в реальном времени. Тут лучше к военным экспертам, но вот если как бы все говорят, и я тут просто ссылаюсь на мнение специалистов, что если прекратить поставки оружия непосредственно, это начнет сказываться на фронте через месяц, два, три.
Ну да,
это вот. А если резко обрубить там разведку и связь, в том числе Старлинки, то это, то это начнет сказываться прямо вот здесь и сейчас.
То есть даже наличие пушек здесь, в общем, не имеет значения, потому что важно, куда этими пушками они стреляют.
Главное решающее преимущество ВСУ, как такого, за которыми стоит вся как бы, вот, военная мощь НАТО, это разведка и связь.
Есть ли, с вашей точки зрения, у европейцев, в свою очередь, инструменты по переубеждению самого Трампа? Зачем Стармер сейчас решил взять Зеленского за руку и говорит, мы сейчас приедем в Вашингтон и что-то там такое предложим? Может быть, они еще делают ставку на аппарат Трампа, что там есть какие-то люди, которые могут его переубедить?
Аппарат может быть, но Трамп достаточно неплохо, в общем, закрутил гайки во внутренней политике. И, по крайней мере, он учел ошибки прошлого своего срока. И, по крайней мере, сейчас весь аппарат ходит там по струнке. Даже какие-то сенаторы, типа там Линдси Грэма, они тоже просто, ну, там натурально культ личности Трампа, и все ему следуют, по крайней мере, сейчас, я думаю, что это сохранится еще какое-то время. То есть нет сейчас интриг против, прямо против политики Трампа внутри американской администрации я не жду. То есть пока у них достаточно консолидированная власть, по крайней мере, вот Белый дом вокруг него. Плюс он продолжает укреплять свою власть достаточно быстрыми темпами. Вот. Единственный аргумент, который есть, собственно говоря, у всех остальных, это вот если ты сейчас себя, как бы обращаясь к Трампу, если ты сейчас себя поведешь неправильно, то получишь свой Афганистан. То есть, значит, вот это поражение повиснет
на нем.
На нем. Пока, как бы, он достаточно успешно, Трамп, играет на том, что это не его война, что это все вот предшественники устроили.
Но, правда, он все равно участвовал в подготовке к ней. И мне кажется, он даже это в какой-то степени позавчера признал, говоря, что я, в общем, принес своими решениями России горе.
А это не важно, на самом деле, потому что Трамп выдающийся публичный политик, даже шоумен, это вообще такие стыкующиеся в какой-то степени две профессии, и он за счет этого он достаточно тефлоновый. То есть он работает на свою аудиторию, и этого категорически, кстати, не понимают вот те люди, которые продолжают давить вот эту старую повестку. Как же Америка перестала быть защитником демократии, лидером свободного мира? Да он в гробу видал свободный мир. И его избиратели в гробу видали свободный
мир. Ну и Венс плюс еще сказал, что мир-то свободу европейцы понимают несколько иначе, чем...
Тем более. Чем то есть было. Вот эти изменения, которые происходят в Америке, они на самом деле, ну, они просто революционный характер носят на самом деле. И это будет проявляться еще долгие годы. Я бы сказал, что глубина идеологических перемен, которые могут произойти в Америке, на которые делает заявку Трамп, это на уровне вот распада Советского Союза и вот смены, и тотальной смены идеологии в нашей стране. От глобального советского проекта там, к чему-то к другому.
А вот чтобы понимать, Сергей, как, насколько Россия может, например, воспользоваться вот этим вот открывшимся окном возможностей благодаря тому, что Трамп пришел к власти, здесь важно понимать, для него ценность завершения украинского конфликта, она в большей степени про внутреннюю аудиторию, что он продаст идею «я такую войну не начинал, но я такую войну закончу», и плюс ему нужно продемонстрировать, что, как это, идеи трампизма работают. Или это действительно про какой-то бизнес внутри Европы, про то, что в Европе ему там война как раз не нужна, потому что там какие-то бизнес-интересы. Про что это, прежде всего?
Это все многослойная история. Сейчас давайте разберемся.
Давайте.
И все достаточно хорошо, по крайней мере, вот в этом идеологическом блоке у Трампа, у трампистов, давайте так. Вот, достаточно хорошо одно с другим рифмуется. Именно поэтому все это пока выглядит так монолитно. Итак, значит, главная генеральная задача для Штатов – это перестать быть лидером свободного мира.
Вот. Такого свободного, который мне нравится.
В целом. То есть вот, глобальная, глобалистская либеральная империя, которая строилась, по сути, начала после Первой мировой войны строиться, когда США впервые, да, влезли в европейские дела, и прям непрерывно развивалась после Второй мировой, когда Рузвельт провозгласил то, что Штаты теперь лидер Объединенных Наций, лидер свободного мира. Потом это отлично идеологически переросло в борьбу с красной угрозой для них. Вот.
Так.
Потом, соответственно, во всемирный джихад, поход за демократию. Это уже после распада Советского Союза. Ну и вот сейчас этот глобальный либеральный проект, он, ну, по сути... Помнишь, еще конец истории был?
Конечно,
который так и не наступил, но казалось, что наступил. Вот. И многие исходили, особенно в Европе, исходили из того, что он таки наступил.
Теперь статус-кво, и ничего меняться не будет.
Теперь нет, теперь Штаты, ну, как бы, занимаются собой, сворачивают все это дело. В каком виде это будет? Ну, посмотрим. И получится ли у него, посмотрим. Но заявка вот такая. Значит, соответственно, часть этого процесса, то, что Штаты больше отвечать за безопасность Европы, не будут. Все, нас это не касается. Это не наш континент, говорят они. У нас есть, соответственно, зона наших интересов, провозглашает Трамп, это Тихоокеанский регион. Вот. Почему сейчас не будем углубляться, но неважно. Важно то, что из Европы они хотят свалить. В этом смысле НАТО для них помеха, а Европа в том виде, в котором она есть сейчас, для них обуза. Вот. А украинский, соответственно, кризис – это просто нарыв, который нужно каким-то образом прижечь, я не знаю, что с ним делать. Вот. Вырезать каким-то образом. Ну, желательно так, чтобы при этом выглядеть... Хорошо.
Угу.
То есть вот я думаю, что вот эти аргументы, по крайней мере сейчас, по крайней мере пока они еще достаточно, ну, не укрепилась там власть у Трампа, я думаю, что вот эти аргументы, то, что ты сейчас, если ты неправильно себя поведешь, окажешься лузером, получишь свой Афганистан, я думаю, что вот эти аргументы на него влияют в определенной степени. И я думаю, что именно это ему там Стармер условный озвучивает. Вот. И сейчас для Трампа, чтобы попытаться реализовать вот эту свою идею мирной сделки, ему как раз нужно, чтобы Зеленский делал
то, что он хочет.
То, что он скажет. Да.
То, что он скажет.
Они капризничают.
Но Зеленский капризничает, потому что считает, что за ним целый Европейский Союз, который идеологического.
Не поэтому.
А почему?
А давайте разбираться. Вот мы разобрались, в чем интерес. У нас сейчас получается, у нас сейчас есть четыре стороны.
Да.
Получилось конфликт. Было две. Было, значит, Россия и такой Объединенный Запад. Сейчас получается, что у них...
Раскол.
Да, согласия нет, и там они, как лебедь, рак и щука, все тянут в свою сторону. Соответственно, лебедь и Трамп, вот мы проговорили, Америка, она пытается взлететь и улететь. Европа, как мы сказали, хватает щука, да, хватает ее за какие-то лапы, пытается удержать, чтобы не улетела.
Угу.
А
рак.
Да. В какой роли тут Украина, да. Получается так. Значит, у Украины самая печальная ситуация, и конкретно у Зеленского, даже не у Зеленского, а вот у этих майданных элит. То есть весь украинский проект,
Все.
Пока не все, погодите. Не надо говорить гоп, пока не оп. Он весь строился вот на этой идее борьбы идеологической сначала, потом вполне себе силовой с Россией. То есть это антироссия.
Угу.
И жизнь ему, то есть он смог вырасти вот в такого монстра благодаря тому, что его накачивали с Запада. И идеологически,
конечно.
И финансово, и чисто, в конце концов, оружием. Вот. Значит, соответственно, ни в коем случае нельзя, если Запад Украину бросит, то все, это крах. Значит, соответственно, и это будет крах для Зеленского лично, для его окружения, и для всех, ну, фактически для всего украинского проекта как такового. И вот сейчас вот такой трепетный момент, поэтому ему, но то, что предлагает Трамп, ту сделку, которую Трамп предлагает Зеленскому, угу. это тоже для Украины смерть. Просто может быть отложенное на какое-то время. То есть сейчас у нас тут умная передача для умных людей, соответственно, мы обязаны каждый день думать про Римскую империю. Так вот, Украина сейчас может оказаться в состоянии Карфагена после Второй Пунической войны, когда его лишили практически всего, всех сил, но не добили. И там прошло сколько-нибудь, лет 40-50 и добили. Тут, я думаю, не пройдет лет 40-50, но... Значит, что я имею в виду? Значит, главная генеральная задача Украины – это с 22 года и Зеленского лично – это добиться то, что называется военных гарантий защиты от Запада. То есть добиться того, чтобы Запад за них воевал.
Впрягался.
Воевал.
Воевал именно.
Физически, именно воевал.
Физически.
Да. Потому что они впряглись. И впряглись по полной, но воевать не стали. А Запад еще при Байдене сказал, что воевать за них не будет. Но, поскольку вся политика при Байдене была такой кисель, болото и очень много разговоров, и при этом они продолжали их снабжать, вот эта капельная пипеточная военная помощь, так, чтобы они держались, соответственно, можно было делать вид и продолжать делать вид, что да, они побеждают, да все хорошо.
То есть Зеленский, по сути, провокатор Третьей мировой войны?
Ну...
По сути.
В какой-то степени. То есть, да, ему... Ну, давайте так, он в такой же степени провокатор Третьей мировой, в какой был Фидель Кастро там, во время Карибского кризиса. Вот. Так. Потому что он тоже всеми силами пытался затащить, чтобы... Мы воевали за, соответственно, кубинскую революцию. А мы не стали воевать за кубинскую революцию, мы тогда использовали Кубу как удобный плацдарм для ядерных ракет. Так вот, использовали, по сути. Но при этом тогда обеспечили гарантии, кстати, безопасности, и Кубу не трогают до сих пор. Вот нужно, чтобы Зеленский хочет, и вся украинская вот эта элита майданная, они хотят, чтобы Америка добилась, в общем, заставила Москву, чтобы Трамп заставил Путина отказаться от своих претензий на Украину. Вот так.
Но этого уже не будет никогда.
Вот, этого не будет никогда. Именно поэтому, значит, сейчас дошло вот до этого конфликта. Потому что... Зеленский был готов подписать что угодно в обмен на эти гарантии. В 22-м году в Стамбуле он был готов подписать стамбульские соглашения, думая, наверное, что он их опять не будет исполнять, как положено. Вот. В обмен на военные гарантии. Тогда приехал Борис Джонсон
позвонил с лохматой даже, прической. Даже не приехал, по-моему, а позвонил.
Вроде он приезжал в Киев. Ладно.
Да.
Ну, короче, слушатели нас поправят.
Он все попутал там, да.
Да, нет, он не попутал. Он привез сообщение, что нет, мы под этим не подпишемся. Мы вам никаких гарантий не дадим. Все, давайте просто воевать. Ну, вот. Значит, окончать. И тогда возникла такое, как бы, морок, что Россию можно победить на поле боя. Этот морок рассеялся через год, в 23-м году, когда была первая и последняя попытка стратегического наступления Украины, вот тот самый знаменитый азовский контрнаступ. После этого все, после этого Украина стала лузером, и все стали думать, как бы из этого проекта по-хорошему выйти. То есть, на самом деле, какие-то контакты, разговоры о заморозке, они начались еще в 23-м году. Но поскольку никакого мы со своей стороны интереса не проявляли, потому что и не было никакого разговора по существу с нашей стороны, значит, соответственно, тогда это не закончилось ничем. А вот Трамп, как бы, по крайней мере, пока делает вид, что он готов разговаривать по существу. Именно поэтому сейчас вот эти контакты там, между Путиным и Трампом, они более существенные, что ли, я не знаю, к чему они приведут, поживем, увидим.
Но они скорее реалистичные, потому что, вспомните, байденовская администрация так патологизировала международные отношения и двусторонние отношения, их пессимизировала, что сам факт телефонного звонка и сам факт встречи делегации в Рияде и еще необходимость налаживания дипломатических отношений воспринялась как прорыв, что вау, прям вот этого не было, наконец-то.
Но это пока форма.
Форма.
Она важная, да, потому что именно столько уже вот налепили вот этой формы какой-то, какой-то невнятной, да, что нужно сначала вот это вот эти Авдею конюшни разгрести, конечно, да, но по существу, то есть и в принципе, если мы говорим, да, давайте теперь разобрались
с европейцы теперь.
С европейцами все просто, им не хочется, то есть они тоже не могут допустить, чтобы Америка их бросила, чтобы она вышла из европейских дел.
При том, что они будут рулить процессом, а американцы будут подкидывать дровишек. Ну, по сути, такая логика.
Ну, как подкидывать? Не подкидывать, а продавать.
Но разве у них нет у европейцев в целом в этом кризисе такой роли мессии? Вот они несут свободу, они убеждают Украину, что это последний оплот свободы, демократии, им нужно выстоять.
Знаете, удобно быть мессией за чужой счет.
Конечно, но оно же так и есть.
Да, ну а сейчас им предлагают быть мессией за собственный счет. Вот
это неинтересно.
Не да, уже. Вот этого они что-то как-то не хотят, и они продолжают бежать и, значит, хватать, я не знаю, за разные части одежды Америку, которая от них отворачивается и уходит. Угу. У них сейчас стадия отрицания, этого просто не может быть. Вот.
Так.
И дальше, ну, это серьезный кризис, соответственно, именно для Европы. К чему они, как они из него выйдут, будем посмотреть. Я не удивлюсь, что если это будет просто, ну, это тяжелейший удар для Евросоюза, как проекта, и переживет он его или нет, ну, посмотрим.
Я думаю, что еще схлопнется, как только украинский кейс схлопнется, в Европе наступит свой серьезный политический кризис, конечно, потому что тот конструкт, получается, который выстраивался, страшная Россия, ведет захватнические войны, надо выстоять, угроза демократии, и вот это вот все дальше, оно же просто рушится.
Это в частности. Самое главное, рушится Евросоюз как надстройка над НАТО, над американским зонтиком. То есть даже не надстройка, а вот все вот это вот, значит, уютная Европа, она построена под американским зонтиком. Это такой вокруг там ливень, а тут...
А у них сухо.
А у них сухо. И они построили там из песка какие-то свои прекрасные сооружения. Все это смоет просто нафиг. Вот. И да... Вот в этом будет состоять глубочайший кризис для Европы. И это будет определять, соответственно, то, что будет происходить в Европе там в ближайшие годы, если, я должен оговориться, если у Трампа получится это сделать. Вот я обязательно нужно делать эту оговорку, если получится. В тот раз не получилось. То есть у любой революции есть контрреволюция, конечно, и, соответственно, контра, она может быть и в Штатах.
Пока бодаются европейцы с украинцами в отношении с Трампом, играет ли время на нас?
Да, видно, что Путин, очевидно, тянет время, и он начал, и делает это мастерски, и, соответственно, нам сейчас, вот, я надеюсь, нас в Вашингтоне не слушают, но вот нам сейчас невыгодно, мир нам сейчас невыгоден, рано еще, потому что мы на все, что нужно нам, мы еще не навоевали. Вот. А, соответственно, если каким-то образом получится у Трампа там, Америку и Европу нагнуть к условиям, на которые мы еще не навоевали, это имеет очень хороший шанс повториться заново, потому что будет реваншизм, потому что будет там ноже в спину, вот это все. Значит, давайте теперь перейдем к нам.
Вот. Давайте после новостей перейдем как раз к нам. Сергей Полетаев с нами, сооснователь проекта «Ватфор». Ваше сообщение тоже вижу. Продолжим еще про моделирование соглашения как раз на Украине поговорим. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Полетаев с нами, сооснователь проекта «Ватфор». Да, Сергей, ваш тезис по поводу целей Российской Федерации сейчас.
Вот, да, да, вот ту троицу мы рассмотрели, да. Теперь посмотрим на нас. Наши цели не менялись, значит, чтобы тут ни у кого зубы не свело, когда от разговоров про денацификацию и демилитаризацию, я, значит, объясню. Наша генеральная цель – это пересмотр итогов «Холодной войны», в которой мы были проигравшей стороной. И, соответственно, интересно, как проигравшая сторона, мы были поражены в правах. Одно из проявлений того, что мы были поражены в правах, это то, что нас лишили нашей сферы безопасности. То есть вообще не рассматривали, что у Москвы, у России могут быть какие-то интересы.
Свое видение.
Да, интересы. Угу. Свои какие-то озабоченности о безопасности и так далее. Все. Да и более того, если там вспомнить 90-е, то вообще предполагалось, что мы станем частью Запада, причем таким младшим партнером. Соответственно, потом постепенно все это должно стало пересматриваться. И то, что мы были поражены в правах, начало прямо проявляться в том, что святое место пусто не бывает. На нашу бывшую, как бы, зону влияния и фактически на нашу бывшую территорию стал распространяться Запад. Угу. То есть вот этот пресловутый процесс расширения НАТО на восток, я сейчас скажу кривой каламбур расширения Запада на восток, вот он более точный, потому что дело не только в военной составляющей. А дело в том, что вот этот там глобальный либеральный проект, угу, западный, да, он стал просто к нам вторгаться, и, в частности, на Украину. То есть из Украины стали лепить антироссию. 35-40-45 миллионов человек и мощнейшая индустриальная, соответственно,
база.
База, да. Это опасно. И в 2007 году, соответственно... Да, и при этом мы сначала долго хотели по-хорошему, да. Более того, там даже на первом сроке Путина он вполне себе искренне пытался как бы войти на Запад, но при этом, как сейчас понятно, достаточно наивно полагая, что при этом будут учитываться наши какие-то интересы вполне себе законные. Но нет, вы кто такие? То есть нас предполагалось колонизировать. Вот. А пока нас не колонизировали, всех вокруг нас, вот нас этот процесс не устраивал. Значит, соответственно, угу, противостояние нарастало. 2007 год, там Мюнхенская речь, 2008 год, Грузия, потом Майдан, и докатилось до того, до чего докатилось сейчас. И вот сейчас мы за 3 года СВО, мы этот процесс остановили.
А прям вот действительно?
Да, мы вот то, что, значит, Запад оказался не готов воевать с нами за Украину, а мы оказались готовы воевать с Западом на Украину, значит, показало, что у них нету метода против Кости Сапрыкина, а у нас есть лом, против которого нет приема. И именно, то есть свою задачу минимум, угу, мы выполнили. Значит, Украина не будет в НАТО. Украина не будет плацдармом западным, именно вот непосредственно военным, то есть они могут быть вот таким прокси, они могут быть, их могут накачивать там против нас, но воевать за них никто не будет. Это достижение, которое нельзя недооценивать. Вот. То есть мы остановили этот процесс. Я могу сказать точно, когда он остановился.
Когда?
Это уже упомянутый контрнаступ. Это был последний выдох господина ПЖ, когда стало понятно, что военными методами Россию не победить, а Россия готова вполне себе воевать. Все. Вот после этого это остановилось. Теперь наша задача следующая какая?
Укрепиться, наверное.
Нет, остановить здесь. Повернуть этот процесс вспять.
Трамп здесь в помощь?
Трамп здесь в помощь, ситуативно очень. Он выполняет свои задачи, мы о них говорили.
Но мы можем этим пользоваться.
Конечно, да. То есть сейчас для нас определенное окно возможностей, потому что уже с той стороны может сейчас, если у него получится, вот я опять делаю эту оговорку, уже с той стороны образуется вакуум силы. И нам этим, ну, как бы в меру наших возможностей, и нужно пользоваться. Ну, не любой ценой, конечно. Вот. Вот существенная оговорка, которую я считаю нужно сделать. Мы воюем-то, извините, пожалуйста, между делом. То есть в экспедиционном режиме. У нас огромное количество в стране чего происходит, которое в некоторых проявлениях, мне кажется, более важное, чем непосредственно вот СВО. Это перестройка нашей экономики, это импортозамещение, это там жутко занудные вещи сейчас говорю, это, соответственно, выстраивание там какого-то альтернативного финансового контура, торгового, да, ну, чтобы просто торговать.
Формирование новой реальности.
Ну, получается, давайте так скажем, ладно, да. Да. Нет, просто формирование нашего... Мы тоже, как и Европа, во многом паразитировали на вот этом глобальном, либеральном, западной империи. Вот. Только Европа, она была фактически ее частью, а мы, то есть мы пользовались западной финансовой инфраструктурой, мы там не развивали собственные технологии какие-то критические, потому что в 90-е было решено, что мы их можем все купить, потом вроде было решено, что нет, не можем, но и так ни шатка, ни валка все это шло. Потом выяснилось, что даже импортозамещенный какой-то достаточно простенький прибор мы сделать не можем. Угу. Вот, это одно из проявлений. Потом, ну, например, мы полностью пользовались западной торговой инфраструктурой, и нефтетрейдерской, и там зерновой, и страховка судов, и вот это все, ну, как просто арендовали, грубо говоря. Торговали за доллары, это было удобно, и вроде как это ничем не грозило, а потом выяснилось, что это чем-то грозит, а нам пришлось там с потом и кровью, и сейчас приходится все это развивать через пень-колоду, и при том, что нам это нужно больше всех. Вот, и это идет тяжело, но, тем не менее, я считаю, что этот процесс, он намного более важнее, он требует колоссальных ресурсов.
А вы не думаете, что Трамп, как раз понимая это и понимая невыгодность для себя такого развития событий, велеречивость какую-нибудь включит и попытается продать идею какого-то замирения на Украине под то, что давайте сделаем вид, как будто бы ничего не было?
Может, да, и я думаю, что многие и у нас с этим радостно
побегут. Будут не против.
Да, будут да. Не против. Да, но давайте тоже в фанатизм не впадать. Это процесс. То есть у нас издержки-то очень серьезные. То есть выяснилось, что мы не можем, ну, мы не в состоянии, например, самостоятельно построить самолет пассажирский. Получается там на 3-4 тонны тяжелее. Никто не в состоянии. Не только мы. Но мы оказались в ситуации, когда что нам это нужно. Вот. Нам по-прежнему много нужно от мира, и нам по-прежнему много нужно от Запада. Тут не нужно, опять же, ставить идеологию вперед, так, настройку вперед базиса, да, идеологию вперед каких-то базовых потребностей. Угу. У нас наоборот, то есть мы должны... Это какое-то вот последовательное развитие. Вот этот, и вот я просто считаю, что вот этот проект... там, собирание русских земель, там, какой-то, можно там его кто-то назвал русской реконкистой, пожалуйста, плюс нашего возрождения там как великой державы, сейчас я объясню, что это значит. В частности, это то, что мы можем вам большую часть каких-то вещей производить.
Конечно,
самостоятельно. Это проект, который там на десятилетия. Это наши дети и внуки еще им будут заниматься. Угу. Вот. И сейчас, и нам как бы сейчас важно не только добиться наших целей здесь и сейчас, а нам важно сохранить себя для того, чтобы у нас были силы, возможности, и остались мы, да, для того, чтобы продолжать в будущем вот это, а не добиваться какой-то одной из наших многочисленных целей любой ценой здесь и сейчас. И именно то, что мы... воюем на Украине в экспедиционном режиме, я считаю, вот лично я, многие с этим спорят, но я считаю нашим большим достижением, то, что у нас получается это делать. Вот да, это происходит медленно, да, это происходит кроваво, да, это такой бесконечный день сурка получается с зачитыванием в новостях одних и тех же там каких-то сел никому неизвестных. Но, тем не менее, на фоне этого процесса происходит другой, намного менее
травматичный, наверное.
Намного менее заметный и намного более занудный, вот тот, про который мы говорили. Но я считаю, что он...
Я думаю, что как раз для европейцев, в том числе и для западного мира, это было большим и неприятным сюрпризом.
Конечно.
То, что будет адаптация экономики, будет там признание необходимости суверенитизации вот этого всего, что мы сказали, что вы перечислили, и плюс еще действительно формат боевых действий в виде как раз именно операции, а не тотальной войны. Другой момент. Трамп обещал, вот все четыре пункта мы с вами разобрали, четыре стороны, Трамп обещал там в течение 100 дней что-то там сделать. Все посчитали, что 100 дней это к 9 мая.
Угу.
Имеет смысл привязываться к каким-то срокам в реальности?
Вот давайте сейчас посмотрим, получится у него построить своих или нет. То есть я думаю, что не знаю, или да, или нет. То есть это будет зависеть от того, получится ли у Трампа построить Европу с Украиной. Видимо, они созвонились с Путиным и решили какой-то принципиальный вопрос. То есть вот я так понимаю, судя по риторике Трампа, он во многом принял, готов заключить мир на наших условиях. То есть там даже Уолтс, это его, соответственно, советник, пробросил в какой-то момент, что, ну, можно отталкиваться от Стамбульских соглашений. А это, простите, то, что мы 3 года говорили, давайте отталкиваться от Стамбульских соглашений. А в Стамбульских соглашениях как раз там прописаны вот принципиальные моменты, то, о чем мы говорили, чтобы Украина перестала быть западным плацдармом. Вот Стамбульские соглашения это обеспечивают. То есть отрывает Украину от Запада.
Но при этом, ладно, насколько может оторвать от Америки, допустим, может, но и британцы не дремали, и подписали какое-то столетнее соглашение.
Ну, подписали, помните? Да, соответственно. Англичанка будет гадить, тут гадалки не ходи. И нам нужно быть к этому готовы. Нет, не будет такого, что мы сейчас, это продолжая вот как бы наш вот предыдущий вопрос, не будет такого, что сейчас мы там победим и все закончится. Нет, это тоже процесс на долгие годы. Но у нас сейчас воюем мы все-таки ради чего-то. И вот эта цель демонтажа украинского проекта, она никуда не снималась. И, судя по риторике с нашей стороны, мы намерены ее добиться. Добиваемся мы ее силой, по сути, военной. Вот. И, соответственно, то, что сейчас идет разговор вот о том, о чем он идет, это заслуга нашей армии. Без соответственно, положения дел на фронте этого бы не было. Но мы Украину, армия наша, еще не разгромила. Значит, соответственно, сейчас я не очень верю в эти договоренности. То есть теоретически, вот сейчас, я так понимаю, Трамп ушел делать домашнюю работу. Ему нужно добиться от Украины и Европы, чтобы они приняли по-хорошему те условия, то, что, о чем договорятся Путин и Трамп. Вот. И вот сейчас будем наблюдать, получится у них это или нет. Если получится, то... Это какая-то сделка возможна. Насколько она будет долгосрочной, я не знаю. Скорее нет, чем да. Вот. Но какая-то сделка будет возможна, и после этой сделки США из проекта выйдут.
А кто с кем эту сделку должен?
Путин с Трампом.
Путин с Трампом.
Я думаю, ну, это будет... Я думаю, что это скорее будет джентльменское соглашение. Вот.
Потому что европейцы-то говорят, никакой сделки по Украине без Украины, а у Зеленского очень сомнительная так легитимность.
Вот эта задача Трампа – это обеспечить. И я думаю, что частью этой сделки будет просто джентльменское соглашение. Ты обеспечиваешь, что, ну, в смысле, Трамп обеспечивает, будет держать своих бывших союзников в узде, вот, а мы подарим ему там 4 года мира, что ему нужно.
Да, но смотрите, здесь другой момент.
Это очень похоже на Минские соглашения, я согласен. Вот. Но тем не менее, вот как есть, так есть.
Да, кто дает гарантии. Во-вторых, есть еще такой аспект, это 4 года. Понятно, что Трампу как бы хочется закрепиться со своим трампизмом, наверное, на подольше, но где гарантии, например, что действительно у него будет последователь, который, там тот же самый Венс, который всю эту примет эстафету и будет продолжать вот эту логику.
Никаких потом... гарантий
вот.
Нет. Никто никогда никаких гарантий никому не даст. Гарантии даст только...
Наличие военной базы, я считаю, российской на территории Украины. Ну и да. Российский режим.
Все. Про российский режим, да. Вот смотрите. Вот давайте. Мы, кажется, докопались до главного.
Давайте.
я не помню, это в эфире сказал или до эфира еще. В общем, мы еще на нашу победу, на которую нужно нам, мы не навоевали.
Да,
еще.
В первой части говорили, да. Да.
Мы еще не навоевали. Именно поэтому сейчас нам мир не выгоден. Либо он будет искусственным таким вот.
С риском реваншизма с той стороны.
С риском реваншизма, вот там, со стороны кого угодно. Со стороны англичанки, со стороны каких-то украинских властей, со стороны Венса, со стороны демократы там вернутся к власти, пожалуйста. Вот. Либо нам нужен военный разгром Украины. То есть мы опять возвращаемся на фронт, смотрите. Мы вот сейчас ходим тут, разговариваем про всю эту высокую политику, но ее условия, то, что могут решить между собой политики, определяется грубой силой. Вот. А до этого, ну вот, тут я уже сильно начинаю гадать, и давайте все запомним этот твит, потом все вместе посмеемся. Но я думаю, что вот при нынешнем ходе дел, если СВО будет продолжаться в том режиме, в котором сейчас, украинская армия этот год не переживет. Вот. То есть, по большому счету, сейчас идет подготовка к следующей военной кампании. Мы, конечно, порядком измотаны тоже. Вот. Но я напоминаю, что мы там на 1/10 воюем.
Где-то. Но у нас людей никто на улице не ловит.
Вот, да. Это хорошо, потому что страна живет полноценной мирной жизнью, развивается, но, соответственно, есть у этого обратная сторона медали. Там, ну, ребята на фронте порядком измотаны, конечно. Но, тем не менее, мы сейчас готовимся к следующей весенне-летней военной кампании. Вот, и Украина тоже готовится к ней. И у меня есть ощущение, я могу ошибаться, и я могу тут выдавать желаемое за действительное, но у меня есть ощущение, что они к ней полноценно подготовиться не смогут.
Украинцы.
Украинцы, да. Даже если разморозится военная помощь. То есть вся, если у них... они сейчас очень надеются на то, что вот конфликт закончится где-то весной.
Потому что им дадут передышку таким образом? Или просто...
Ну, конечно, они надеются, что Трамп заставит Путина... значит, капитулировать.
Ну, они-то в своем режиме мыслят, там альтернативная реальность, это все понятно. Но другое
дело... тем не менее, первое-то остается. То есть, неважно, они... И это не просто надежда. Это, исходя из этого, принимаются решения определенные. Угу. Например, по людям. То есть, вспомните, во многом сейчас повторяется ситуация прошлого года, когда... была подготовка вот к той весенне-летней кампании, и им пришлось снижать призывной возраст с 27 до 25 лет. Это было ровно год назад.
А сейчас 18.
А сейчас до 18, да. И сейчас они его не снизили, по сути, потому что это чревато социальным взрывом уже внутри Украины.
Ну, либо должно, на самом деле, действительно что-то внезапное произойти, как вы говорите, Трампу удастся... соответственно, договориться со своими, чтобы все это очень быстро порешать, потому что, насколько я понимаю, ему тоже пролонгирование вот это не нужно, ну, ему нужно быстро.
Да, и, соответственно, Зеленский надеялся, что это будет в обмен на гарантии безопасности. Но эти гарантии никто ему не дает.
Но как бодро европейцы говорили, 20 тысяч человек...
Ага, а осталось говорить граф Потоцкого, помните такой анекдот?
Да, а Лавров сказал, не будет никаких 20 тысяч человек.
Он там просто промолчал, обратите внимание, вот мы сейчас просто молчим. Вот ну это, да. Я считаю, шикарно на самом деле, если вот чисто вот косметику такую, да, драматическую презентацию всего этого дела делать, мы сейчас просто молчим и смотрим. Вот, это очень правильно. Соответственно, и вот эти все, беготня Макрона, да, это какой-то, значит, мозговой штурм в реальном времени. Нет, я сам пойду воевать. Нет, не пойду. Нет, значит, мы...
Ты туда... иди, сосед.
Да-да, отправим войска, американцы будут нас защищать. Что, не будут? Черт, что же делать? Вот это делать, потом вот это делать. А давайте прекратим бомбить друг друга там на месяц. Ну, что это за бред вообще?
А кто, кстати, да, вот эта вот тема с якобы с корейским перемирием, кто это все продать-то пытается? Мне кажется, хотя бы уже перестали об этом говорить в формате.
В смысле, что...
Формат корейского перемирия на Украине.
Да, это заморозка без обязательств, так сказать. Это тема прошлого года. Да. Вот. И, ну, как бы исходили на это стоит серьезно обсудить, потому что исходили со стороны Запада то, что мы выдохнемся. Угу. Вот. А мы что-то не выдыхаемся пока.
Слушатель говорит, Макарыч пишет, с Западом мир возможен только по вьетнамскому или афганскому сценарию, когда мы увидим летающих американцев и цепляющихся за шасси самолетов бандеровцев.
Замечательно, это должна обеспечить наша армия. Вот. Я об этом и говорю. Но давайте одно дело говорить это в уютном эфире. Угу. Вот. Это обеспечиваем не мы, это обеспечивают наши бойцы. И если у них это получится... Значит, просто мы как страна добьемся своего.
Сергей говорит, Трампу нужен контроль над Киевом на этапе переговоров с Москвой, а сделка по минералам, как вы считаете?
И мне кажется, это не контроль. Мне кажется, сделка по минералам – это, ну, такой симулякр. То есть это, с одной стороны, для Трампа, ну, знаете, какой-то тест на лояльность для Зеленского.
То есть не убей, там на самом деле искать американцы не собираются.
Нет, конечно, господи, это при Афганистан такая была история. Там, да, аж на триллион нашли. Вот. То есть давайте так, во-первых, ему нужен какой-то повод продолжать. Можем вернуться к началу, давайте вот мостик к началу разговора. Ему нужно, угу. пока идут переговоры с Путиным, нужно, чтобы Украина продолжала воевать, чтобы эта корова не сдохла. Потому что иначе он ее не продаст.
Ну, вот. Да.
Соответственно, ему нужно сейчас возобновить военные поставки. И я думаю, что он их возобновит, потому что вся логика к этому идет. Но для этого ему нужен какой-то повод объяснить своим избирателям, на чем он это делает. Потому что он всю дорогу он ругал за это Байдена и администрацию Байдена. Он, смотрите, скажет он, тот на Украину тратил, а я на Украине зарабатываю. Зарабатывать при этом не обязательно, деньги там небольшие, вот. И, но зато будет повод говорить. Я думаю, что это чистое политиканство. С одной стороны, с другой стороны, вот так вот нагнуть Зеленского и подчинить своей воле, это вот сделать из него вместо там сукиного сына Байдена своего сукина сына.
То есть, не давай ему, кстати, никаких гарантий.
Не давай ему никаких гарантий. Значит, ты ничего не получишь. Ты сделаешь, как я говорю, ты подойдешь сюда, ты подпишешь вот это, все, пошел вон.
А если ты не будешь, будет еще хуже. Ты все равно подпишешь, но с худшими для себя условиями.
Или подпишет, кто-нибудь другой. И вот тот прикол. Если Зеленский опять упрется, я думаю, что его уже из Европы начнут пинать на выход.
Даже так.
Потому что Европе важнее, чтобы Штаты не свелись.
Он слишком токсичен для европейцев.
Да, а для нас он сейчас делает нам полезную вещь, потому что он фактически углубляет вот этот раскол в стане наших противников.
Но с европейцами тоже. Допустим, американцы соскакивают с этого корабля, и европейцы остаются одни. Но вряд ли они там каким-то реваншизмом дальше будут болеть и без американской поддержки будут как это, друг дружку заводить на войну с Россией.
Черт его знает. Значит, я думаю, что, опять-таки, мы вступаем в область догадок, ну, да. Но я думаю, что Евросоюз в нынешнем виде ни к чему не способен. Там нету просто вертикали принятия решений, которые может что-то принять и что-то воплотить.
Урсула фон дер Лейн.
Да, замечательно. Я думаю, что всех этих комсомолок, я думаю, что когда действительно дойдет до дела, их просто уже... какие-то европейские страны на уровне отдельных стран начнут просто игнорировать. Потому что на самом деле, ну, как бы по законодательной власти у них нету. Очень мало. Вот. То есть любое...
Но они идеологическим конструктом занимаются. Вот. Они вот это вот все.
Правильно, потому что пока... Тень на плетень наводит. Правильно, потому что пока есть иллюзия, что это идеологический конструкт, Европе переносит какие-то бонусы.
А может быть, Европа просто будет опять краиться, как лоскутное одеяло, как может. Это было...
Вполне вероятно. Долгие вполне века. Вероятно, но мы долгие гадаем. Века. То есть это лучше встретиться еще раз и обсудить потом,
это обязательно. Европой, да. Это обязательно. А с нами был Сергей Полетаев, сооснователь проекта WattForce. Сергей, спасибо. Ждем вас вам. Снова. Далее у нас будет информационный выпуск. Вижу еще ваши сообщения здесь, но уже не успеваем все вопросы Сергею задать. Будем задать следующего эфира. Пожалуйста, сейчас новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Револьвере, встретимся.